Толстой и церковь, протоиерей Георгий Ориханов уделил немало времени для объяснения такого понятия, как духовно-религиозный кризис в России второй половины XIX – начала XX веков. Говоря о признаках кризисной ситуации, а также об историческом и богословском подходах к анализу кризисных явлений в религиозной области, отец Георгий рассмотрел также те факторы, которые способствовали этому кризису в России. Лектор указал на проблему, которая была острой в нашем Отечестве 100 лет назад и которая является острой сегодня. Речь идет об отношении образованного общества к церкви и духовенству. Отец Георгий уверен, творчество Толстого стало отражением того глубокого духовно-религиозного кризиса, который выразился в общем снижении веры и церковной культуры. В подтверждение данного тезиса ученый приводит немало примеров, свидетельствующих о том, что с середины XIX века церковь перестала восприниматься русским обществом как царство не от мира сего. Она скорее воспринималась как некий институт, некая организация, призывы которой ничего не значат. Вера стала настолько формальной, что люди перестали думать, будто она может иметь к ним какое-либо отношение. И сегодняшний заключительный урок отец Георгий как раз и начнет с примеров, на которых легко увидеть, как именно может проявляться духовно-религиозный кризис и столетней давности, и современной.
Этих проявлений несколько. Во-первых, самое яркое проявление – это кризис восприятия церкви. Значит, я еще раз подчеркиваю, что религиозность уже не ассоциируется прямо с церковностью. Это, между прочим, тенденция, которая характерна для современной жизни. Понимаете, уже сейчас появляются среди молодых людей в первую очередь такие люди, которые говорят, что я человек верующий, но в православную церковь и вообще ни в какую церковь я ходить не хочу. И сначала существование таких людей вызывало недоумение, пока не стало ясно, что это вообще это общемировая тенденция. Вот, скажем, приблизительно 10 лет назад в Германии было проведено очень интересное социологическое исследование, и выяснилось, что уровень религиозности современной немецкой молодежи, он возрастает. По сравнению, скажем, такой пик антицерковных, антирелигиозных протестов – это середина 60-х годов и особенно 68-й год, который нам известен как кризис пражский, а на самом деле пражский кризис – это было проявление более серьезных процессов. И эти процессы, они имеют религиозную составляющую. То есть это время, когда сотни, тысяч и миллионы молодых людей уходили из церкви и заявляли себя откровенными атеистами. Далее этот процесс пошел еще по более сложной схеме, потому что до недавнего времени западные социологи, они констатировали ту ситуацию, что не только современная молодежь, в первую очередь студенческая, не хочет говорить о религиозности, а она вообще абсолютно индифферентна по отношению к этой проблематике. Уже нельзя говорить о том, что молодой человек не верит в Бога. Можно говорить о том, что эта проблема его совершенно не интересует. И вдруг, я с этого начал, приблизительно 10 лет назад социологические опросы показали некий всплеск. Молодые люди начинают заявлять, что они проявляют интерес к религиозным вопросам. Стали выяснять, а что они, собственно, имеют в виду под этой религиозностью. И оказалось, что эта религиозность современных молодых людей, она жестко, очень дистанцирована от какой-либо церковности. Ну, для нас это в первую очередь важно и интересно с точки зрения отношения к православной церкви, Для Запада это, конечно, протестантизм, католицизм. То есть молодые люди называют себя христианами, религиозными, правда, христианами себя редко уже называют, они называют себя религиозными, они говорят о том, что у них есть духовные запросы, но выясняя, что они имеют в виду, мы вдруг обнаруживаем, что они имеют в виду некую эмоциональную жизнь. Вот, например, любимая девушка от меня ушла. Это религиозная проблема. То есть религиозный статус получает сфера эмоций человеческих. Происходит невероятный провал вниз. И мы можем быть уверены в том, что вот этот период развития мы тоже когда-нибудь переживем. Я недавно с невероятным изумлением прочитал, что одна социологиня московская пишет, ну, Россия, она совсем по другому пути развивается, нежели западные страны. Россия уже успешно преодолела период секулярности и активно и очень энергично входит в тот момент своего развития, когда церковь начнет в русской жизни играть решающую роль. А с какой стати она так решила? Почему Россия преодолела этот период секулярности? И почему она так переоценивает роль церкви в современной жизни? Вот все эти вопросы, они сейчас на повестке дня встанут, и мы вдруг столкнемся с тем, что, может быть, даже наши дети, они заявят: «Папа, ты знаешь, я человек религиозный, но я не хочу никакого отношения иметь к церкви». Я понимаю религиозность совсем по-другому. И здесь надо просто понимать, что это общая тенденция, которая существует вообще в мире. По всем показателям сейчас религиозность тех или иных стран, европейских, Соединенных Штатов, она постоянно падает. До недавнего времени 80% поляков, например, ну, при коммунистическом режиме, они были активными католиками. Сейчас уже 55%. То есть за достаточно короткий промежуток времени эта цифра, она резко уменьшилась. То же самое происходит и в других странах. Традиционно католическая страна Испания, если я не ошибаюсь, первой принимает на государственном уровне закон о легализации однополых браков. То есть речь идет о том, что традиционное представление о религиозности и о вере, и о народном понимании религиозности, они вдруг трансформируются очень серьезным образом. Это вот то, что я называю кризис восприятия церкви. Но я как-то немножко уже транслирую на современную ситуацию, а там-то речь идет о 19 веке, конечно. Значит, теперь антиклерикализм. Тоже сюжет очень интересный. Надо сказать, что Лев Николаевич Толстой был просто невероятным антиклерикалом. Читая его произведения, чувствую, что он бранных слов не может найти для того, чтобы что-то написать о священниках. Плохое. Что важно, ведь сейчас эта тема, она тоже возникает. И разные бестолковые люди, не разобравшись в терминологии, они говорят: посмотрите на этих клерикалов, посмотрите, как наступает клерикализм в нашей современной жизни. Эти люди не понимают вообще, о чем они рассуждают, что такое клерикализм, что такое антиклерикализм, и что эти понятия означают. А эти понятия имеют очень жесткую смысловую понятийную привязку. Эти два слова вот исторически, если посмотреть, клерикализм, антиклерикализм, эти слова появляются в середине 60-х годов XIX века в английской прессе, и означают они совершенно определенные явления. А именно, они означают попытку католической церкви обозначить свое присутствие в политической жизни в традиционно католических государствах, каковой является, например, Франция. Поэтому клерикализм – это присутствие церкви исключительно в политической жизни. Соответственно, антиклерикализм, ну, в политической или, скажем, социальной жизни более широко. Поэтому антиклерикализм – это борьба с таким присутствием. И в этом смысле в России никогда никакого клерикализма не было и быть не могло. Потому что в России не существовали, как в католической церкви, например, мощные конгрегации, которые с определенными целями готовили священнослужителей и монахов. Если говорить, если уж пытаться говорить об антиклерикализме в русских, о антиклерикализме в русских условиях, то можно говорить о культурном антиклерикализме, о том, что действительно, и таких свидетельств очень много и в XVIII веке, и в XIX веке, постоянно констатируется тот факт, что представители церкви, они люди некультурные, что они не влияют никак на народ, что они не могут воздействовать на него и так далее. Но о политическом присутствии церкви в русской жизни никому бы в голову вообще никогда не пришло говорить. Теперь очень важный момент, очень важный признак религиозного кризиса – это восприятие церковного предания и то, что мы можем назвать адогматизмом. Это надо пояснить, что такое. Современное Толстому и в значительной степени современное нам понимание христианства адогматично. Люди, называющие себя христианами, не отдают себе отчета в том, что фундамент христианства – это вовсе не Нагорная проповедь, как считал Толстой, и вовсе не этическая сфера. Фундаментом христианства является крест Христов и факт воскресения Христова. Вот все остальное – это как бы следствие этих двух, ну, если хотите, можно это назвать событиями, фактами, как угодно. Без креста и воскресения никакого христианства нет. И поэтому человек, который не принимает креста и воскресения, который отвергает такое понимание христианства, то есть демонстрирует адогматизм, понятно происхождение этого слова, да? Это неприятие догматики христианской. Такой человек, сколько бы он себя христианином не называл, он исповедует уже некое эрзац христианства, то есть то, что к евангельскому христианству непосредственного отношения не имеет. И для русской культуры XIX века это, конечно, очень характерно. Ну, я вот приведу вам один пример, только здесь был вопрос про Страхова. Значит, Страхов, будучи, подчеркиваю, семинаристом в прошлом, и сыном священника, причем довольно известного священника, магистра богословия, он в письме Толстому, выражая солидарность с его, Толстого, взглядами на церковь, указывает, что с его точки зрения христианство уже стало покидать форму церкви, ибо церковь возникла во время падения древнего мира, когда существовала необходимость противопоставить крепкое сообщество разлагавшемуся государству, а церковная догматика возникла в качестве противовеса тогдашней языческой мудрости. Далее я цитирую Страхова. «Но в настоящее время ни догматы, ни церковь не могут иметь такого значения и напрасно пытаются удержать прежнюю главную роль». Вот, пожалуйста, вам иллюстрация того, о чем писал Толстой, так как он думает и другие люди. Thank you. Значит, следующий момент очень важный – это панморализм, то есть подчеркивание значения моральной сферы христианской жизни. Вот то христианство, которое проповедовал Толстой, о котором мы говорим, это моральное христианство, это утверждение, что смысл христианской жизни заключается только в исповедании определенных этических принципов и норм. Это христианство, которое фактически от Христа уже отреклось. И здесь нужно иметь в виду колоссальный пласт литературы, которая возникает в первую очередь, в первой половине XIX века, в первую очередь в Германии, возникают целые школы. Но самая известная из этих школ – это Тюбингенская школа. Представители этих школ начинают создавать истории Христа. Ну, одна из самых первых таких историй, если я не ошибаюсь, я могу сейчас запамятовать, кажется, издана она была в 1843 году, это история жизни Христа, написанная Давидом Фридрихом Штраусом. Главная задача Штрауса заключается, новая немецкая наука, она все-таки не может отрицать того факта, что Христос – это реальный человек, который существовал на Земле. Значит, вслед за, скажем, ранними марксистами сказать, что это какая-то фантазия, никакого Христа не было, они уже не могут. Вот, но им надо как-то объяснить, как возникло Евангелие. И создаются целые теории. Это и есть Тюбингенская школа. Вот, и создается биография Христа как обычного человека, который просто принес на Землю некое новое учение, и ядро этого учения, главное его содержание, составляет как раз мораль и Нагорная проповедь. И для Толстого такая точка зрения оказалась очень сродной и благоприятной. И фактически он ее на русской почве и транслировал. И последний момент, может быть, для нас самый интересный, это евхаристический кризис. Мы должны по достоинству, ну, наверное, мы не сможем этого сделать, мы должны понимать, какую невероятную революцию осуществил отец Иоанн Кронштадтский, призывая своих современников очищаться как можно чаще. Отец Иоанн Кронштадтский шел против течения не только вообще русской жизни, но даже против представлений о Евхаристии, которые существовали в самой церкви. Откройте любое пособие или любую книгу или любой молитвослов, созданный в XIX веке, и там вы прочитаете, что причащаться надо раз в год, в крайнем случае самые благочестивые могут причащаться в каждый пост, то есть 4 раза в год, а чаще причащаться – это чуть ли не грех. То есть присутствует то, что совершенно противоречит и словам Христа, и словам апостолов, и содержанию апостольских посланий, и тому представлению о Евхаристии, которое содержалось в Древней Церкви. И с этой точки зрения, конечно, подвиг отца Иоанна Кронштадтского он совершенно исключительное значение имеет. Но вот что характерно, что Толстой мог не принимать одного догмата, другого, но самым главным камнем преткновения для него была именно Евхаристия. Я не могу сейчас об этом подробно распространяться, у меня в книге есть целый раздел как бы на тему Толстой и Евхаристия. Каждый акт причащения или случай причащения для Толстого был личной трагедией. И почему это так? Это просто колоссальная загадка. То есть это как бы некий финал нашего представления о Толстом. Это не просто какой-то теоретик, который не принимает теоретических истин. Он не принимает христианство в целом. того христианства, которое реализуется и в догматике, и в нравственной жизни, и в евхаристической жизни. И в этом заключается главный ответ на вопрос, как Толстой собирался переделать мир, руководствуясь только принципом непротивления злу. Никак он не мог этого сделать, потому что он просто отверг христианство в целом, так как оно церкви принимается традиционно, и взял из него только то, что является следствием более важных истин. Поэтому, конечно, в конечном итоге его проповедь, она была обречена на поражение. Свят, свят, свят,